Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире снова передача «Краеведческие записки» и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю знакомить вас с новыми подробностями нашей музейной жизни, с мероприятиями, которые в разных отделах музея, напомню, у нас их целых 7, проходят или вот только будут проходить, подготовлены с тем, как музей живет, ну и с новыми героями этой музейной жизни. Сегодня у нас в гостях две прекрасных девушки. Одна из них уже неоднократно бывала на нашей передаче. Это заведующая отделом истории Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Шафранская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И новое для нашей передачи лицо, научный сотрудник отдела истории Елена Николаевна Тирикова.
Здравствуйте.
Добрый день. Ну, у нас сегодня такая достаточно большая программа, из нескольких пунктов состоящая, но начнем мы с той музейной акции, которая уже в кратком виде в предыдущем выпуске в виде рекламы была проанонсирована. Вот сейчас, можно сказать, на днях она началась. Это акция «В стране домашних заданий». Татьяна Александровна, в чем ее суть?
Да, вот мы в отделе истории объявили такую акцию в связи с тем, что этот год, 2023, указом президента России Владимиром Путиным объявлен годом педагога и наставника. Как сказал наш президент, в знак высочайшей общественной значимости профессии учителя в 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогии Константина Ушинского, будет посвящен нашей стране педагогам и наставникам. И мы решили в отделе сделать уголок в инсталляции советской квартиры, у нас в основном экспозиция на втором этаже, посвященную уголку, даже не уголку, а месту, где советские школьники делали домашнюю работу.
Советские школьники какой эпохи?
Ну, мы будем говорить об эпохе 60-х, 70-х годов, наверное, скорее до перестроечного такого периода.
Ну, это вот, собственно, расцвет советской культуры, в том числе бытовой культуры, потому что действительно пускалось довольно много так называемых товаров народного потребления. А еще больше делалось самостоятельно разных предметов, которых не хватало в магазинах.
Да.
И в этой связи, вот прежде чем мы будем говорить об этих предметах, все-таки как вы планируете, во-первых, когда приблизительно, да, во-вторых, как будет выглядеть это место, можно ли будет там, например, фотографироваться тем же школьникам, уже современным?
Конечно, для этого мы эту идею и придумали. Мы хотим сделать, по крайней мере, так и планируем, что к Ночи музеев, это всероссийская акция, которая уже длится с 2008 года, сделать такой подарок горожанам и гостям нашего города, чтобы можно было там и сфотографироваться, и поиграть в игры советской эпохи, и сделать какую-нибудь поделочку, попробуем. И даже мы можем сделать физические опыты.
Очень интересно, да, но это мало кто делал на дому, хотя те, кто делал, не всегда родители их приветствовали в этом плане.
Это точно.
Вот, я помню, когда-то моему однокласснику, ну, уже, правда, в 80-х годах подарили книгу «100 интересных опытов по физике», и его папа с радостью сказал: «Хорошо, что не по химии».
Да, конечно, та эпоха без интернета была очень волшебная, когда практически все предприятия города и вообще России делали обязательно какие-то детские вещи, даже на том же самом авиационном заводе производили, помню, и самолетики, и машинки, и даже детскую посуду.
Ну вот в этой связи, что нужно отделу истории, акция «Стране домашних заданий», давайте мы в этот раз-то ее не будем же в рекламный блок включать, повторите, в чем ее суть?
Да, мы с радостью примем в дар от горожан ту атрибутику советского детства, это, конечно, детство родителей или бабушек и дедушек, и школьные учебники, конечно, и тетрадки, а также конструкторы, особенно вот такие интересные деревянные конструкторы, может быть, коньки, и даже, наверное, лыжи. Обязательно хочу рогатку и деревянное ружье. Было бы прекрасно посмотреть шикарную коллекцию марок или, например, каких-то красивых значков. Сейчас вот нам недавно принесли коллекцию открыток, поэтому мы сейчас потихонечку вот уже собираем эти такие вещи.
Ну, еще раз, тут важный момент. Конструктор – это же игрушка. Или нет, не совсем. То есть вот преимущественно упор должен быть на чисто школьное занятие, хоть и домашнее, или вообще на детство в целом?
Скорее всего, детство в целом, потому что и раньше всегда семьи были большие. Было 2-3 ребенка в семье, например, старший брат, младший брат. Потом через 5 лет у них появляется младшая сестренка, которая тут же играет не в свои куколки, а им интереснее поиграть в самолетики и конструктор старших братьев, которые у нее, естественно, это все отбирают, разбирают все это по винтикам. Мне кажется, вот именно вот такая вот именно большая, порядочная, красивая советская семья, в которой любят все друг друга, и ребятишки, конечно, играют друг с другом.
Ну вот тут, например, я вижу в списке, который вы подготовили, я озвучу, допустим, такие предметы, как, с одной стороны, пионерский горн, барабан, пионерский галстук, различные пилотки, которые, ну, кто-то еще помнит по пионерлагерям, да, а с другой стороны, такие, скажем, общие человеческие вещи для 20 века, как гербарий или песенник. Вот гербарий же мало кто вообще собирал.
Ну почему? У нас, вот в моем детстве, мы даже в школе эти гербарии собирали. И было просто интересно с папой сходить в выходной день осенний и красивые листочки, все это, и, конечно же, поделки. Кто не любит делать поделку в садик? Особенно, когда родителям вечером говорят, а сегодня нам надо сделать сову.
Ну, это, мне кажется, новое веяние, или это всегда так было?
Нет, к сожалению, это было всегда.
Ну, давайте еще озвучим, тут прям такие криминальные, я бы сказал, для школьного процесса предметы, как пистолет, ружье, перочинный ножик, а парты тогда были деревянные.
Ну, а как же мальчишка, да, без перочинного ножа? Мне кажется, это было даже просто не солидно прийти в школу и не похвастаться, если ему на день рождения подарили шикарный перочинный нож, и хотелось бы, конечно, всем мальчишкам показать. Ну, а вместе с братом сесть, например, младшая сестренка, и он будет научить ее выжигать или делать чеканку. Это, мне кажется, просто волшебно.
Да, это удивительно. Вот чеканку, конечно, ну, в моем детстве всегда надо было где-то купить. Вы помните, что их еще кто-то прям делал?
Ну, не поверите, папа мне со мной такое делал.
Давайте мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий. Очень интересная выставка открылась буквально на днях. Ну, а потом продолжим беседу и перечисление воспоминаний нашего детства, ну, в общем-то, и не только нашего, и предшествующих советских поколений.
В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского открылась выставка «Старообрядчество. Ларец традиций». Посетители могут увидеть более 200 экспонатов, характеризующих историю расселения и жизнь старообрядцев на территории Восточной Сибири и за ее пределами, ознакомиться с предметами церковной и народной традиционной культуры. Представлен полный свадебный комплект, включая цветочную шапочку невесты, специально заказанную у старообрядцев Севера Иркутской области, которые вернулись в Россию из Южной Америки. Отдельный раздел экспозиции посвящен старостильной иконе, которая стала одним из символов России. В течение работы выставки планируется проведение открытых лекций, семинара для интересующихся народной культурой и презентация каталога старообрядческой коллекции музея. Выставку можно посетить по адресу улица 3 июля, 21А, телефон 25-98-21, 25-98-21.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», и у нас в студии сотрудники отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Татьяна Александровна Шафранская, заведующая отделом, кандидат исторических наук, и Елена Александровна Тирикова, научный сотрудник. И вот мы говорим об акции «В стране домашних заданий». Ну, уже начали перечислять предметы, которые бы иркутяне могли пожертвовать нашему краеведческому музею. Ну и вот дошли, собственно, до учебных предметов. Это учебники, дневники, тетради, а также счетные палочки. Да, вот это я помню, такое было у кого-то пластиковое, у кого-то еще даже деревянное. Касса букв и цифр, которую надо было вырезать. Этого могут многие сказать, неужели нет в музее, их же столько было.
Дело в том, что, конечно, в музее подобные вещи есть, но поскольку мы делаем инсталляцию, а когда предметы, например, 5-10 лет назад уже сдали в музей, они имеют основной номер, хранятся на основном хранении, который, к сожалению, простым людям в руки взять нельзя. А мы бы хотели сделать такую инсталляцию, где можно было поиграть, потрогать, пощупать, сфотографироваться с этими предметами. Их мы берем на временное хранение, и только тогда нам разрешается, что мы можем их оформить именно, вот, именно для этой цели.
То есть это такой будет развивающий материал, он будет играть свою роль уже сильно после того времени, для которого был сделан, получается.
Конечно. Например, к нам пришла семья, или пришла бабушка с внуком, выходные пришли. Она ему покажет, как этими предметами можно будет пользоваться. Они там посидят, вспоминают детство, внуку будет интересно.
Последняя группа предметов, которые я вижу, она вроде бы уж совсем не относится к области детства. Там часы-ходики, плед, коврики на стуле, скатерть на стол. Даже детский стульчик, это вот я на всякий случай уточню, какой. Это вот такой высокий складной.
Нет, это не стульчик для кормления. Нет, нет. Это как раз именно стульчик, когда, почему я говорю, что семья большая, там могут быть старшие братья, младшая сестра, что именно и сестренка со своим стульчиком могла присоединиться к играм пацанов, например, и тоже на своем, как бы, вот, быть в таком варианте. А поскакать на стульях? Как же, скачки устроить? Мы в детстве, помню, такое делали. Или, например, про тот же плед на тахту, да, или обычное такое покрывало. Кто не сидел под этим покрывалом с фонариком вечером, не читал книжку втихушку? Это вот как раз, мне кажется, было такое любимое, сделать палатку из стульев, закрыться сверху пледом, и это вот тоже можно было такое приключение, как бы поход устроить.
Неужели теперь такие игры будут в отделе истории?
Конечно, именно вот такие и будут.
Ну что ж, настало время такой технической части. Вот у кого-то из наших радиослушателей обнаружились подобные предметы, ну или какие-то другие аналогичные. Что ему делать? Куда позвонить? Кто примет его вызов? Куда это все можно сразу принести или, может быть, сразу не надо?
Нет, как раз сейчас мы и принимаем эти вещи. Мы принимаем по адресу отдела истории Карла Маркса 2. Можно позвонить по телефону 33-449. Научный сотрудник примет этот звонок и спросит меня, Татьяну Александровну, или Елену Николаевну, научного сотрудника. Поэтому и мы будем принимать эти вещи. Конечно, это мы будем делать все по акту. То есть быть готовым, что нужно сказать хотя бы свою фамилию, имя, отчество и дать для контакта сотовый телефон. До 1 мая мы эти вещи будем собирать и будем уже в дальнейшем к Ночи музеев, она состоится 20 мая, планировать делать такую инсталляцию.
Понятно. То есть те, кто собрался что-то сдавать в музей вот на тему советского школьного детства и просто детства, у них есть апрель. Сильно затягивать не стоит, да?
Да, не стоит, потому что у нас время ограничено. К сожалению, в музейном варианте нам надо же все это все создать, как мы говорим, построить квартиру. То есть нужна работа еще художника, дизайнера, где мы должны это все сделать красиво и чтобы это можно было привлечь людей на это место. И мы принимаем вещи в будний день со вторника по пятницу.
Еще раз повторю, телефон 33-34-49, это телефон отдела истории, и координирует эту акцию в стране домашних заданий, которой можно подробнее прочитать и на нашем сайте, в социальных сетях, и, может быть, это в какие-то другие электронные СМИ проникло, во всяком случае, мы рассылали содержание того, что стоит нам принести, ну или вот лишний раз переслушать нашу передачу в тех же социальных сетях или на сайте радиоканала и принести эти предметы по адресу улица Карла Маркса 2, это на набережной, вот в старом, самом известном здании нашего музея, ныне отдел истории. Есть вам еще что-то сказать нашим радиослушателям по вот этой акции, Татьяна Александровна?
Конечно, мне хотелось бы сказать именно слоган нашего музея: «Сохраним историю вместе», и давайте присоединимся к этой, мне кажется, достаточно прекрасной акции, где мы можем вспомнить свое большое красивое детство.
Ну и какие-то, на всякий случай, тоже хочу сказать, особенно редкие предметы, такое тоже бывает, они попадаются в общем приносе, они обязательно окажутся в фондах нашего музея, к этому всему приносу отнесутся с большим разбором, не переживайте, что-то действительно редкое, оно попадет тоже куда нужно и сохранится там на долгие десятки, будем надеяться, сотни лет.
А ничего не пропадет, не переживайте.
Ну что ж, давайте сейчас тогда прервемся на анонс других музейных мероприятий, немножко приоткрою тайну с моим участием, вот, а потом продолжим нашу беседу о мероприятиях отдела истории.
Четвертого апреля Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города на автобусную экскурсию «Православные храмы Иркутска». Вы узнаете о судьбе иркутских православных храмов в период их создания, расцвета, в трудные годы лихолетия, а также в эпоху церковного возрождения последних десятилетий. Экскурсионный маршрут познакомит вас с историей старейших храмов нашего города, Спасской церковью и Богоявленским собором. Посетив женский Знаменский монастырь, который был основан почти одновременно с Иркутским острогом, вы побываете в старинной церкви Знамения Богородицы, которая является хранилищем художественных ценностей, созданных талантом иркутских мастеров. Вы также познакомитесь с православным храмом Казанской иконы Божией Матери. В предместье рабочие и в конце маршрута сможете посетить одну из красивейших церквей города – Крестовоздвиженскую. Длительность экскурсии – 3 часа. Начало в 11:00. Экскурсию проведет ведущий передачи «Краеведческие записки» Артем Ермаков. Обязательно предварительная запись по телефонам 33-62-30, 33-62-30, 8-924-290-30-35, WhatsApp, Viber, 8-924-290-30-35. Мероприятие доступно по Пушкинской карте.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки» и беседуем с сотрудниками отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И вот пришло время игр. Елена Николаевна Терекова впервые в нашей студии для того, чтобы представить новую игру. Хочется сказать интерактивную, но нет, она такая вполне себе настоящая. Игра «Битва за гранью». Я уже успел кое-что почитать, ну вот давайте начнем с самого начала. Почему она так называется и чему она посвящена?
А можно я начну? Да, к юбилею нашего музея еще в прошлом году, в 2022, мы решили сделать подарок горожанам и гостям нашего города и сделать такую красивую выставку, которая называется «Мир за порогом. Обряды жизненного цикла». И поскольку наш музей является преемником Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества и владеет большой шикарной коллекцией по этнографии, мы решили этнографическую коллекцию показать нестандартно, показать через образы, показать через символы, ну, конечно, с использованием подлинных предметов. Выставка получилась очень красивая, поэтому приходите, посмотрите, как она выглядит, и послушайте авторскую экскурсию куратора этой выставки. Ну, а в сопровождении для детей, для подростков, сотрудникам отдела развития пришла идея на этой выставке сделать игру, по примеру игры «Мафия». Но я думаю, подробнее о ней скажет Елена Николаевна.
Секундочку, я сейчас немножко вмешаюсь. Во-первых, конечно, вот эта выставка «Мир за порогом» можете посмотреть у нас в архиве еще. В конце прошлого года есть беседа с ее строителем, нашей совсем молодой сотрудницей, Анной Андреевной Пенсионеровой, Ильей Захидовичем Сосновским, который вот ей помогал. Я думаю, что мы еще раз тоже с ней в течение этого года встретимся, потому что выставка эта посвященная 240-летию действительно Иркутского музея. До какого, Татьяна Александровна, будет стоять?
Она будет стоять до конца этого года.
Прекрасно. Вот. И в этой связи, конечно, вот выставка, чтобы она работала, чтобы о ней не забывали, должна наполняться мероприятиями, в том числе и не только научными, но и игровыми. Хотя в данном случае игра, я вижу, научно-популярная. Вот, Лена Николаевна.
Ну, действительно, игра научно-популярная. И у нас была достаточно сложная задача именно привлечь молодежи. Молодежь от 14 и старше, соответственно. То есть здесь мы делали эту игру под программу Пушкинской карты. Игра сама очень самобытная, повторюсь, по типу современной игры «Мафии», но, конечно же, с научным уклоном. Мы сделали эту игру по этнографическим зарисовкам, по бурятской мифологии, где есть 99 божеств. Это белые тенгерины, черные тенгерины. Это как основные наши главные роли, где, конечно же, есть и мирные жители кочевого поселка, которые непосредственно будут решать, как действовать в той или иной ситуации. Это проблемная игра. Конечно же, нужно решить основную проблему, искоренить темных представителей чужих, можно сказать, божеств.
Вот эти тенгерины-то, это люди или они не совсем люди?
Это, на самом деле, это как божество, это не совсем люди, но как в бурятской, опять же, мифологии говорится, что тенгерины также и живут, заводят скот, женятся, рожают детей.
Полностью человеческий образ.
Полностью человеческий образ имеются, поэтому тенгеринов задабривали, как белых, так и черных. По нашей игре черные тенгерины недостаточно задобрены, поэтому начинают вершить какие-то не совсем удачные поступки. А жизнь тенгеринов на небе схожа с жизнью богатых мирных людей. Поэтому, повторюсь, они разводят скот, они также женятся, и все у них так же, как у людей. Но...
То есть отличить их от обычных людей невозможно?
В этом вся и сложность. Это отличение будет в нашей игре.
То есть вы занимаетесь поиском и выявлением вот враждебных людям существ?
Да, настроен враждебным
существом. Ну, я смотрю, там и люди-то тоже разные. Вот шаман, охотник, черный кузнец.
У каждого своя роль. Конечно, все люди разные. Есть просто мирный житель, каждый мирный житель, каждый участник придумает себе легенду. Кто-то пасет скот, кто-то занимается рукоделием и зарабатывает на этой жизни. То есть нужно придумать себе будет роль. А у некоторых роль прописана, но, как правило, она не совсем явная. Поэтому здесь нужно приходить и просто играть.
Понятно. Ну да, сохраним действительно какие-то загадки. Сколько приблизительно нужно человек для игры? Потому что, я так понимаю, группа должна записаться. И сколько она длится?
Да, игра эта групповая от 8 человек, то есть участников 8 человек, и до 15 человек. Игра продлится примерно от часа до полутора часов.
Такая, достаточно длинная. И в это время, ну, помимо, собственно, игрового материала, как... Какие-то участники узнают подробности бурятской мифологии?
Да, конечно. Во-первых, они прослушают небольшой такой экскурс по выставке «Мир за порогом», либо по нашей постоянной экспозиции, опять же, этнографической. И затем рассказывается небольшое вот вступление, почему именно тенгерины, почему они черные, почему они белые, кто такие кузнецы, кто такие шаманы изначально. Все это рассказывалось, то есть небольшой такой экскурс действительно будет.
Уже, я слышал, проходили тестовые игры, что вы можете сказать?
Да, тестовая игра была, проходит это очень весело, потому что каждый придумывает себе роли, и в человеке раскрывается иногда такое, о чем он сам не знал. И это действительно ценность в игре.
Ну, будем надеяться, что добро будет побеждать зло, или это не обязательно, не предрешено?
Это не предрешено. Здесь, знаете, сама суть в том, что в человеке раскрываются как дар убеждения, так и, к сожалению, ну, дар лжи. Это тоже есть. Поэтому нужно убедить человека, либо ты черный тенгерин, либо ты наоборот, вот точно не черный тенгерин, я очень мирный житель.
Понятно. Ну, я думаю, те, кто заинтересовался из наших радиослушателей, по крайней мере, могут молодому поколению передать пожелание поучаствовать. Хотя, мне кажется, что ограничений по возрасту ведь нет в этой игре.
Ограничений по возрасту как таковых и нет. Участвовать, в принципе, может каждый, но у нас это игра как акция именно по пушкинской карте. В этом может быть плюсом, а это может быть где-то может и минус.
Понятно. Ну, то есть оплата ее иными способами, она как-то особенно, наверное, должна будет оговариваться. Вообще, как на нее записаться?
По нашему телефону 33-34-49 в будний рабочий день.
За какое время? Вот, ну, наверное, вряд ли можно записаться на завтра.
Ну, почему? Если место свободное, можно записаться на завтра. На... Здесь сейчас, конечно, вряд ли, а вот на завтра можно записаться.
Ну, то есть это вот промежуток, получается, времени. Ну, мало кто в такие игры, честно говоря, скажем, играет с утра. Ну, до 5 вечера, получается, да? Или пораньше вы закрываете начало?
Так как удобнее, как правило, либо это после школы, да, то это вторая половина дня в основном идет. Поэтому рассчитывать на полтора часа.
Понятно. Ну, главное, помни, что в 18 часов музей закрывается. Хотя, правда, близко лето, и летом желающие поиграть в битву за гранью, они смогут в музее оставаться до 7 вечера. Я еще раз напоминаю, что сегодняшними гостями передачи «Краеведческие записки» была заведующая отделом истории, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Шафранская. Большое вам спасибо.
Спасибо, что позвали.
И научный сотрудник отдела истории Якутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Елена Александровна Тирикова. Рад был вас впервые видеть в нашей студии.
Я рада, спасибо.
И говорили мы о акции «В стране домашних заданий», которые проводит музей и непосредственно отдел истории. Говорили о новой разработке игре «Битва за гранью» на фоне и в контексте выставки «Мир за порогом», тоже в отделе истории. Пожалуйста, смотрите другие новости, касающиеся отдела истории, других наших отделов на нашем музейном сайте iokm.ru, на наших страницах в социальных сетях, особенно ВКонтакте. Можно подробности всегда уточнить по телефону 33 62 30. Ну, а я, ученый-секретарь музея Артем Ромаков, заканчиваю сегодняшнюю передачу «Краеведческие записки». До новых встреч. До свидания.
«Краеведческие записки» – совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.